На скайп-связи уже есть наш коллега, журналист Егор Сковорода, журналист интернет-издания «Медиазона». Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина и другие коллеги.
Мы хотели бы поговорить. На днях у Егора вышла статья о том, как 22-летний гражданин Украины Андрей Коломиец, участник Майдана, познакомился с девушкой из Кабардино-Балкарии. Это вот такая история. Он переехал к ней жить, была любовь, а потом его приняли сотрудники российской полиции за пакет с анашой, а потом еще и обвинили в покушении на жизнь беркутовцев.
В бросании коктейлей Молотова в них, да? Любовь и Молотов, история украинца Андрея Коломийца, которого судят в Крыму за участие в Киевском Майдане, называется статья. То есть реально два года назад такая история показалась бы, наверное, какой-то фантастикой. Вот сейчас уже не удивляешься ничему. Вот вы разбирались, да, в ее подробностях. Вас что-то поразило, или вы тоже уже ко всему привыкли?
Ну, нет, меня многое там поразило. То есть я уже привык к тому, что за Майдан в Крыму могут судить, да, после дела этого милиционера Костенко. Но в том, что будут судить вот так вот по обвинению, прям в попытке убийства за якобы брошенные коктейли Молотова, которые совершенно ничем не доказываются, потому что доказательства в деле, ну, по словам адвоката, это явка с повинной этого Коломийца и опознание сотрудников Беркута, которых он якобы пытался убить. Явка с повинной, по словам Коломийца, добыта путем пыток, то есть он говорит, что ему там в Нальчике пытали током, что, в принципе, для правоохранителей в Нальчике, ну, в общем, я не удивлюсь, если это действительно как бы полностью правда. Ну и опознание, ну, представляете, что происходило на Майдане, и что двое крымских беркутовцев вот запомнили в лицо конкретного парня, который что-то там в них кидал, ну, мне сложно в это поверить, честно
говоря. Да, очень сложно себе это представить, потому что это же, я так понимаю, события на Грушевского, это ночные скорее. Ну, и, в общем,
20 января, вот вечером это якобы происходило.
Да-да, это на Грушевского.
18-19 часов, да, вот, что где-то там на Грушевского в них кидали, в этих беркутовцах, да, то есть, возможно, это действительно правда, потому что вроде бы есть фотография какого-то обожженного бушлата в материалах дела, да, но в связи с того, что это именно Андрей делал, в общем, совершенно никаких. То есть там нет ни видео, ни фото, ничего, как бы, кроме опознания и признания, все.
Суд начался 3 февраля, а на какой стадии сейчас уже процесс?
Да, суд начался 3 февраля, но при этом у него тогда не было нормальных защитников, то есть у него все адвокаты были по назначению, вот до нынешнего, которые, в общем, по словам Андрея, никак ему не помогали, да, никакие его жалобы никак не реагировали. Вот, и только в середине уже процесса, то есть на четвертом заседании, я так понимаю, родные наняли адвоката московского Михаила Кушпеля, который, в общем, смог войти в дело и, ну, начал хоть как-то работать, да, вообще слушать Андрея и разбираться в деле. Сейчас допрошены уже были эти милиционеры, ну, они нынешние полицейские российские, да, бывшие украинские беркуты. И вот на прошлом заседании допрошена была гражданская жена Андрея, которой он, собственно, переехал жить в Кабардино-Балкарию в России. И сейчас, ну, там вызывают дополнительных свидетелей со стороны защиты, со стороны обвинения, то есть там понятые. В основном защите отказывают, когда он просит там вызвать оперативников, которые его задерживали, проводили обыск. Но некоторых свидетелей они ждут вот из Кабардино-Балкарии, то есть, скорее всего, по видеосвязи будут. И дальше будет уже защита представлять свои доказательства. Потому что в целом, я так понимаю, что обвинение практически закончено.
Перспективы по вашим оценкам осудят?
Да. Что...
Ну, я думаю, что мы видели не один суд в России и в Крыму. В общем, я думаю, что, конечно, да, его осудят, признают виновным. Я думаю, что срок ему дадут лет 13-14, вот по таким статьям, да. Потому что у него еще тяжелая статья по наркотикам, там довольно в крупном размере наркотические средства у него якобы нашли. Он говорит, что, в общем, они тоже подкинут сотрудникам полиции.
То есть его в комплексе судят, да, и за наркотики, и за Майдан?
Да, ну это выглядит внешне, да, как похоже на то, что было с Костенко, да, у которого тоже судили за блудник на Майдане. И, ну, как говорит он и говорит его адвокат, да, для верности подкинули ему какой-то там трубку, элемент оружия, да, поэтому судили тоже по двум статьям. За Майдан, как бы за, ну, там, за булыжник кинутый, и за хранение оружия. Вот здесь такое ощущение у меня, да, я не знаю всей правды, да, что есть ощущение, что просто могли подкинуть тоже для верности, чтобы укрепить статью.
А чем этот парень занимался раньше? Вот из того, что я прочитала, это молодой парень, 22 года, жил 22. В селе под Киевом. Вдруг какая-то неожиданная любовь девушка из Кабардино-Балкарии, которая старше его лет.
На 10, на 10 лет. Да,
да, да, ровно
да, ей 32.
Угу. Он бросает здесь все, переезжает жить туда. Вот и принимает ислам, кстати.
Да, вот это интересная тоже деталь.
Ну, я не очень понял, то есть как бы не смог пока выяснить, чем именно он занимался здесь, там, в Киеве. Ну, как-то жил, чем-то работал. У него было среднее образование, там, то ли слесарем работал, то ли что-то в таком духе, да. Ну, вот как-то так случилось, да, что они познакомились в онлайн-чате, в онлайн-игре в танчики с этой девушкой, с Галиной. И, ну, вот, как бы, не знаю, любовь у них, и, да, они выглядят действительно очень влюбленными, в суде, во всяком случае, и, ну, вот, переехал к ней, да, потому что у него остался маленький ребенок, насколько я знаю, где-то в Киеве или в Киевской области, да, я не знаю, как бы был он формально женат или нет, вот, ну, вот, переехал, да, и вот как-то так, ну, вот, людей носят.
Вот эта девушка, Галина Залиханова, да, она тоже выступала в качестве свидетеля на суде, что говорила?
Да, вот она выступала ровно на том заседании, на котором я был, собственно говоря, в Крыму. Она говорила, что и она, и Андрей считают, что это, в общем, связано, как бы, начало самого преследования, они связывают с ее бывшим мужем Галины, да, которому не нравилось то, что она вот живет с Андреем, и вот с какими-то его интригами, да, в результате которых полицейские вот пришли к ней в дом, вот, и вот это все завертелось. Они так считают. И она рассказывала очень интересный эпизод о том, что когда Андрея начали задерживать, да, к ним приехали, у них обыск был дома. И что, по словам Залихановой, в сейфе, который принадлежит ее бывшему мужу, от которого у нее не было ключей, обнаружился вот пакет с Анашой. Но этот пакет не стали никуда записывать. В протоколе обыска его нет при этом. И вот она считает, что вот ровно этот пакет, который каким-то образом оказался в сейфе ее мужа, и который почему-то не очень заинтересовал правоохранители, то есть они не стали его как-то оформлять и записывать протокол обыска, но забрали пакет с собой. Она считает, что вот и ровно этот пакет потом подбросили Андрею, и якобы у него изъяли, и вот теперь обвиняют в хранении этой наши.
Вы остаетесь, Егор, еще следить за этим делом в Крыму?
Ну, я не в Крыму, а следить за делом, конечно, буду. То есть и Галина, и адвокат сейчас, в общем, ну, намерены общаться с прессой. Надеюсь, что и другие журналисты тоже смогут там побывать в суде и как-то его осветить. Да? То есть, ну, я, конечно, буду следить и за этим делом, ну, и за другими делами, которые...
Ну, тут действительно очень много каких-то вот странных таких совпадений. Причем вот, как по мне, со всех сторон... Но мать четверых детей играет в танчики в онлайне. В селе в Кабардино-Балкарии. И таким образом знакомится с украинским парнем. Ну, честно говоря, меня тут многое удивляет. Вот кроме вот главного направления, но вот тут контекстные вещи тоже.
А нет, чтобы на суть обращать внимание, а ты вот на такие мелочи какие-то отвлекаешься.
Ну, это интересная история.
Просто как с историей про офшоры Порошенко, да.
Егор Сковорода с нами на скайп-связи. Это журналист проекта «Медиазона», который изучал интересное дело в Крыму.
Спасибо.
Егор, не исчезайте. Еще мы хотим у вас узнать. У нас буквально 4 минуточки остается до окончания этого часа. 2 показывает мне наш звукорежиссер. Хотим узнать у вас, чем закончилось или на каком этапе сейчас дело о поджоге микроавтобуса в Ингушетии комитета по предотвращению пыток журналистами, среди которых были и вы. И чем, в общем-то, сейчас на каком этапе это дело? Расследуется ли оно?
Оно вроде бы расследуется, ну, то есть последнее, что я знаю, о чем вы, наверное, тоже знаете, что там его передали в Следственный комитет, это МВД раньше расследовало дело, и возбудили статью, собственно говоря, что мы, в общем, требовали, а 144-ю Уголовного кодекса РФ, это воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Вот, это из хороших новостей, которых мы точно знаем, да, и то есть это было несколько дней назад, или там около недели, и из этого точно известно, что как бы какое-то движение у тела точно есть, то есть его, по крайней мере, пока что не забросили и не отложили в долгий ящик.
Не заиграли, будем говорить, да,
ну,
еще?
По крайней мере, пока что, видимо, нет.
Я напомню коротко, что микроавтобус комитета по предотвращению пыток с журналистами на борту ехал, в общем-то, в Грозный, в Ингушетии, уже практически на границе с Грозным. Его остановили неизвестные люди в масках.
С Чечней, наверное, на границе, да.
С Чечней, да, с 10-15 человек в масках, и просто вытащили оттуда людей. Людей избили, а сам автобус сожгли. Вот среди пострадавших был и Егорского рода.
Что ж, будем надеяться, что это все-таки дело как-то расследуют. И хочу напомнить, что на связи, на скайп-связи с Громадским радио, с историей, с программой «Киев-Донбасс» был Егорского рода журналист интернет-издания «Медиазона».
Спасибо.
Да, который рассказывал нам о достаточно неординарном, даже по нынешним временам, деле, которое расследуется сейчас в Крыму, вернее, суд, по поводу которого уже продолжается.